С новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Насколько глубоко разные российские политические силы могут быть задействованы в нынешних президентских выборах на Украине? Ходатайство об аресте обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой рассматривается сегодня в Басманном суде Москвы. Завершение цикла интервью «Радио Свобода. Бесед о современном сталинизме». Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Российские политики и эксперты внимательно следят за ситуацией на Украине накануне дня, когда будет прекращено выдвижение кандидатов на пост президента этой страны. Как Россия может повлиять на украинские выборы 2010 года и может ли вообще? Ответ на этот вопрос сегодня искал мой коллега Данила Гальперович. Он с нами в прямом эфире. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Я действительно искал этот ответ, и он разный у разных людей. Во всяком случае, те, кто непосредственно связан с прошлым и нынешним воздействием России на Украину, говорят о том, что им бы хотелось, чтобы Россия сейчас действовала поактивнее в нынешней президентской украинской гонке. И депутат Госдумы от «Единой России», а в прошлом политолог и основатель сайта «Украина.ру», тоже так или иначе влиявшего на украинские выборы 2004 года, Сергей Марков, говорит, что интересы России в украинских выборах заключаются в нескольких пунктах.
Главный российский интерес заключается в том, чтобы политика Виктора Ющенко, направленная на максимальное ухудшение отношений между Россией и Украиной, осталась в прошлом. С этой точки зрения, более конкретно, важно, чтобы не произошло, так сказать, какой-то форме государственного переворота во главе с Виктором Ющенко, срыв выборов с перспективой ему остаться у власти. Важно, чтобы какие-то такие политические наследники Виктора Ющенко не пришли к власти. В частности, с этой точки зрения, представляет угрозу проект Арсений Яценюк, премьер-министр при президенте Януковиче. В-третьих, чтобы пророссийская повестка дня была четко артикулирована. Хорошо, что ее артикулирует Янукович, но жалко, что ему его американские советники не дают ее артикулировать достаточно четко и ясно.
Прямо слышно у Сергея Маркова, как он досадует на тему того, что у Януковича теперь американские, а не российские советники. В то же время депутат от КПРФ Виктор Илюхин считает, что Россия вообще не должна как-либо давить на Украину в смысле выборов.
Я думаю, что наше политическое руководство допускает одну ошибку. Оно пытается влиять уже на будущие выборы, которые должны состояться на Украине, выборы президента. И пытается это делать как-то неуклюже. Пытается делать так, что это, в общем-то, отторгает и народ-то у Украины. Мы, по сути дела, считаем возможным навязать ту или иную кандидатуру или сказать, это плохо, а это вот хорошо. Да не надо этого делать, это грубо, это недостойно. Народ сам выберет, кого он считает нужным, и этот выбор надо уважать.
Ну, а политолог Станислав Белковский говорит о том, что Россия вряд ли хочет сейчас влиять на политическую ситуацию в Украине, но очень заинтересована в том, чтобы экономические связи с соседней страной остались достаточно крепкими.
Объективный вектор развития Украины от России, направление Европы. И любой президент Украины, который будет избран в феврале 2010 года, может лишь ускорить движение по этому пути или замедлить его, но некачественно изменить. Поэтому Кремль не связывается ни с одним из реальных претендентов на президентский пост, каковыми сейчас являются в первую очередь премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиции Виктор Янукович, а во вторую все еще пока бывший спикер парламента Арсений Яценюк, который хотя теряет позиции, но не потерял их окончательно. Для Кремля сегодня самое главное – обеспечить интересы крупного капитала при любом президенте, посредством тех договоренностей, которые не могут быть подвергнуты ревизии, кто бы ни стоял на Украине у власти. Иными словами, Кремлю сегодня все равно, как должна быть построена схема обеспечения интересов крупного капитала, лишь бы она работала. И в этом смысле идеология будущего украинского президента, его политические приоритеты не имеют никакого значения. Есть, конечно, одна фигура, которая для Кремля все равно категорически неприемлема, даже если бы она и согласилась обслуживать коммерческие интересы российского капитала. Это Виктор Ющенко. И ненависть к нему носит глубинный личный и психологический характер. Он символ унизительного поражения как Владимира Путина, так и Дмитрия Дмитрия Медведева в 2004 году. Тогда они на 120% были уверены в победе Януковича. Путин как президент и публичное лицо компании Януковича, во многом Медведев как руководитель администрации президента и куратор проекта Янукович по линии Кремля. И этого унижения Ющенко никогда не простят и, конечно, будут уничтожать нынешнего украинского президента всеми доступными способами. Однако ни как политический, ни тем более как геополитический, стратегический партнер Украина Кремлем более не рассматривается, и это, наверное, справедливо.
Ну а что же в Киеве думают о возможности влияния России на украинские президентские выборы? Наш корреспондент Владимир Вахтенко побеседовал об этом со спикером Верховной Рады Украины и одним из кандидатов в президенты Владимиром Литвином.
По вашему мнению, каковы интересы России в украинской президентской кампании?
Абсолютно идентичны тем интересам, которые присутствуют в Украине. Чтобы Украина была стабильной, предсказуемой. Понятно, что есть в каждой стране свой интерес. Не всегда эти интересы совпадают. В самой истории нам предопределено иметь то, что я называю особыми отношениями. Я не придерживаюсь термина там стратегическое партнерство, оно уже заезжено. Я просто говорю особые отношения во всех сферах нашей жизни. Это может нравиться, это может не нравиться политикам, но это так, и так будет.
В экспертных кругах уже несколько месяцев обсуждают такой вариант, что в случае, если на Украине придет к власти политик, который не будет отвечать интересам Москвы, его политика будет противоречить российским интересам, Россия может расчленить Украину.
Есть такое хорошее слово украинское «маячня». Это абсолютная ерунда, что Россия пойдет на расчленение. Если даже кто-то захотел, то мир не дал бы шанса нарушить то хрупкое равновесие, которое сегодня существует, в том числе в Европе. А вы знаете, вот эта попытка навеивать противостояние и вражду, она не нова. Она особенно рельефно проявилась летом 2008 года в связи с известными событиями на Кавказе. Когда навевали, в том числе те, которые относятся к экспертной среде, что следующей будет Украина, то есть Крым. Понятно почему. Потому что они хотели ожесточить украинскую власть по отношению к России. Отчасти им это удалось. Сейчас обратное нагнетание вот этих страстей снова проявляется о том, что нечто подобное расчленение возможно. Да невозможно. Для этого нужно знать настроение, ментальность наших граждан. Никто не отдаст даже часть своей межи и не будет никаких попыток вот куда-то разбегаться. Ничего подобного не произойдет. И еще один момент. Тот, кто станет президентом Украины, во-первых, он будет хорошо понимать значение стабильных отношения с Россией для внутренней украинской стабильности. И поэтому, кто бы ни пришел, он будет проводить более взвешенную, прагматическую и реалистическую политику по отношению к России. Других не предвидится.
Полностью интервью «Радио Свободы» с Владимиром Литвином вы можете послушать в итоговой программе «Время свободы» в 20 часов по Москве с Андреем Шаром. Ну, вот такие разные мнения. Надо сказать, что очень многие эксперты и политики сходятся на том, что на нынешних выборах, в отличие от выборов 2004 года, российское влияние действительно гораздо меньше. И все кандидаты не так сильно ориентируются на возможное влияние России, как это было тогда. Александр?
Данила, спасибо. Я напомню, что над этой темой сегодня работал мой коллега Данила Гальперович. В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Предъявлено обвинение задержанным по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, в убийстве обвиняются Никита Тихонов и Евгения Хасис, уроженцы Москвы. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. В Белоруссии будет создана рабочая группа для рассмотрения вопроса о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. В Ставропольском крае в результате аварии пассажирского автобуса погибли 4 человека, 18 ранены. В Уфе зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1, скончался 25-летний мужчина. Организация Объединенных Наций эвакуирует часть персонала в Афганистане по соображениям безопасности. На немецком заводе «Опель» в городе Рюссельхайм проходит акция протеста рабочих, недовольных решением General Motors отказаться от продажи «Опеля» канадской «Магна» в альянсе с российским «Сбербанком». Еще раз отмечу, что все последние новости «Радио Свобода», тексты всех программ, репортажи корреспондентов, мнения экспертов и блоги наших авторов вы всегда найдете на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». Как я уже сказал, ходатайство об аресте обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой должно было рассматриваться сегодня в Басманном суде Москвы. Ранее российские агентства со ссылкой на правоохранительные органы сообщали, что в убийстве подозревают бывших членов организации «Российское национальное единство» РНЕ. Маркелов и Бабурова были убиты в январе в центре Москвы. Сегодня над этой темой должен был работать мой коллега Максим Ярошевский. Сейчас он с нами в прямом эфире. Максим, здравствуйте. Расскажите, что сегодня происходило в Басманном суде Москвы?
Добрый вечер. Заседание в Басманном суде Москвы вызвало огромный интерес у прессы. Из двух часов коридор второго этажа был, по сути, оккупирован журналистами. Ровно в три дня под усиленной охраной в окружении приставов в зал ввели первого подозреваемого Никиту Тихонова. По мнению следствия, именно этот человек, 81-го года рождения, безработный, и был киллером, который убил Стаса Маркелова и Анастасию Бабурову. Обвиняемый вошел в помещение в черной маске, надетой наоборот, с разрезами для глаз на затылке, то есть абсолютно даже не показывал глаза. Прокуратура в лице Любови Соколовой выступила с ходатайством о проведении процесса в закрытом режиме для сохранения и неразглашения тайны следствия. На это предложение Тихонов ответил, что ему все равно. Адвокат Тихонова Евгений Скрипелев согласился со своим доверителем. После этого журналистов попросили зал суда покинуть. Через час судья Наталья Маушникова зачитала решение, окруженное десятками телекамер и фотокамер и журналистами.
Ходатайство представлено в суд согласия руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Следователь просит избрать отношение Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу, указывая, что Тихонов обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, наказание совершения которого предусмотрено в виде лишения свободы на срок свыше двух лет, в связи с чем следствие имеет достаточное основание полагать, что, находясь на свободе, Тихонов может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Указанные выше обстоятельства устраняют возможность избрания в отношении Тихонова иной более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.
На выходе из зала суда буквально спустя 15 минут адвокат Никиты Тихонова Евгений Скрипелев в разговоре с журналистами был, мягко говоря, немногословен.
Я не считаю нужным тактику нашего поведения делать публичной сейчас. Я считаю, это важно для позиции того человека, которого я защищаю. Я такого мнения.
Именно поэтому закрытый процесс для прессы?
Ну, видите ли, не я об этом просил. Я считаю, что это правильно.
Второе заседание практически не отличалось от первого. Под конвоем в зал ввели подозреваемую Евгению Хасис. Она, по мнению следствия, являлась наводчицей, которая следила за Стасом Маркеловым, за его передвижением по городу. Она также была в маске, также окруженная вооруженными людьми, то есть конвоем и приставами. Единственное различие заключалось в том, что девушка попросила заменить сразу адвоката Петрова на адвоката Васильева. Сами, надо признать, что сами подозреваемые, оба, которые были в масках скрыты, отказывались говорить с прессой, их пытались спросить даже в зале суда, считают ли они себя виноватыми. Они говорили, что без комментариев мы разговаривать не будем. Студия.
Спасибо, Максим. Я напомню, что в Басманном суде Москвы сегодня работал мой коллега Максим Ярошевский. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге Русский общевоинский союз и еще несколько организаций решили обратиться к Европарламенту, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и народам Европы, с предложением учредить Международный день памяти жертв коммунизма – 7 ноября. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Обращение к европейским организациям вызвано тем, что в этом году Европарламент и Парламентская ассамблея ОБСЕ объявили 23 августа Днем памяти жертв тоталитарных режимов. Но авторы обращения считают, что беды России и многих других народов начались с момента вооруженного захвата власти коммунистами 7 ноября 1917 года. На первый план должно выйти формирование во всем мире такого же непримиримого отношения к коммунистической идеологии, какое после окончания Второй мировой войны сформировалось по отношению к национал-социализму, говорится в обращении. Ведь обе эти доктрины одинаково бесчеловечны, но если национал-социализм цинично откровенен в пропаганде конечных людоедских целей, то коммунисты прикрывают их своей гуманистической фразеологией. Конец цитаты. Говорит председатель Русского общевоинского союза Игорь Иванов.
Коммунистическая ящерица в 91-м году ушла, она сбросила свой хвост в виде идеологии там какой-то, в виде партийных ячеек каких-то заводских и низовых звеньев, но голова ее ушла. И вот эта голова сегодня продолжает Россией руководить на всех уровнях. Вопрос об осуждении коммунизма – это вопрос об объявлении преступными, как это было сделано в Нюрнберге, и КПСС, и ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ. И если бы они были в 91-м году осуждены, то сегодня мы не имели бы ни вот этого режима, ни вот этой ситуации, в которой мы с вами живем. Нужно решать вопрос в целом. Не на уровне «взорвали Ленина там на какой-то улице», а на уровне международном.
Чего добиваются авторы обращения, уточняет представитель историко-просветительского клуба «Вчера и сегодня» Григорий Иванов.
Необходимость санации страны от последствий коммунистического правления и владычества чекистских наследников КПСС, ну это Единая Россия, какая-то часть даже забежала в справедливую, об ЛДПР вообще не говорю. Через 15 минут, когда рухнет вертикаль нашего, так сказать, Владимира Владимировича Путина, они разбегутся в ходе этой санации. Должна быть прекращена деятельность тех политических структур и временно ограниченных избирательных правах тех, кто запятнал себя участием в преступлениях коммунизма, кто восхвалял и оправдывал их, кто дискредитировал себя сотрудничеством с неосоветским режимом корпорации ВЧК, КГБ, ФСБ, захватившей власть над страной.
Все понимают, что этот процесс невозможен сейчас, что для этого понадобится время, но, возможно, международные организации в этом отношении помогут российскому обществу, надеется Игорь Иванов.
Наше сегодняшнее обращение, реакция и поддержка тем инициативам, которые, начиная с 2006 года и в 2009 они продолжаются, международных организаций ПАСЕ и ОБСЕ, направленных на осуждение коммунизма. Вот мы считаем своим долгом обязательно, если есть такие положительные шаги, их надо обязательно поддерживать. И мы их в данном случае нашими обращениями поддерживаем.
Русский общевоинский союз, петербургские анархисты и другие дружественные им организации планируют 7 ноября провести на Троицкой площади антикоммунистический митинг, на котором и будет официально принято обращение к европейским организациям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире ее первая часть, у микрофона Юрий Жигалкин.
Ровно год назад Барак Обама победил на президентских выборах. Этому событию уготовано заметное место и в летописи страны, и в учебниках истории. С этими выборами американцы связывали огромные надежды. Год спустя, согласно опросам, надежд стало меньше, скепсиса больше. Сам президент и его сторонники уверены, что он лишь начинает свое главное дело. Слово Алану Давыдову.
Выступая в среду в штате Висконсин, Барак Обама заявил, что главным достижением первого года его президентства стало спасение страны от неминуемого экономического коллапса. Обнадеживающие показатели экономического роста в третьем квартале он назвал результатом действий его администрации. Президент также отметил, что помнит и активно работает над исполнением своего инаугурационного обещания взяться за проблемы, решение которых откладывалось годами и десятилетиями. Среди них реформы систем здравоохранения и образования, а также борьба с глобальным потеплением. В какой же степени оправдываются надежды, возлагавшиеся на Обаму большинством проголосовавших год назад избирателей? Я задал этот вопрос профессору-политологу из Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Думаю, что большинство из этих надежд пока далеки от реализации. Политическая машина действует по прежним правилам, несмотря на обещание Обамы подняться над партийной принадлежностью. Президент ничего не предпринял для реформы системы финансирования политических кампаний и лоббирования. Не ясна пока судьба реформы системы здравоохранения. Нет также уверенности, подпишет ли президент законопроект о борьбе со всемирным потеплением, готовящийся сейчас в Сенате. Обама упорно работает и достигает прогресса по ключевому вопросу реформы медицинского страхования. Но это, пожалуй, и все. Пока невозможно сказать, что он близок к выполнению своих предвыборных обещаний. А что можно сказать об Обаме руководителе? С первого дня в Белом доме он демонстрирует намного больше прагматизма и политического лавирования, чем многие его сторонники могли ожидать. Если для кого-то на выборах он был кандидатом-одиночкой, без тесных связей с политическим истеблишментом, то, вступив в президентскую должность, он зарекомендовал себя искусным политиком, упорно добивающимся компромисса с однопартийцами-центристами. И в значительной степени он выглядит как свой человек в Вашингтоне. Видимо, это разочаровывает некоторых его сторонников, памятующих его обещание реформировать вашингтонскую политическую кухню. Другие издают откровенный вздох облегчения, считая, что именно это поможет Обаме в дальнейшем. В день инаугурации 65% одобряли его деятельность. Сегодня этот рейтинг среди активно голосующих упал до 48%. Как вы прокомментируете Кстати, эти данные независимой социологической службы Расмуссена. Рейтинг Обамы падает в результате неуверенности избирателей в том, какова его позиция по многим ключевым проблемам. И республиканцы атакуют его чаще и искуснее, чем год назад. Не надо забывать и о шаткой экономической ситуации. Но все это было предсказуемо, как и для многих других непроверенных в деле президентов, на которых возлагались преувеличенные ожидания. И все же я считаю, что Обама пока в относительно хорошем положении с точки зрения рейтинга. Политолог Джулиан Зелицер добавляет, что первый год в Белом доме не обязательно определяет будущее президентства.
Отношения с Россией стали одним из внешнеполитических приоритетов президента Обамы. Как оценивают его успехи американские политологи? Слово Яну Рунову.
В одной из речей, произнесенных в Чикаго во время предвыборной борьбы, Обама сказал: «Мы будем работать с Россией, чтобы сократить запасы ядерных вооружений и материалов». Обозреватели отмечают, что этот процесс идет. В июле президенты Соединенных Штатов и России объявили курс на перезагрузку двусторонних отношений и на выработку нового соглашения о сокращении стратегических вооружений. Говоря о неудачах президента Обамы, политологи указывают на то, что ему так и не удалось добиться поддержки России по проблеме Ирана, а без этого трудно будет продвигать дальше идею перезагрузки. По мнению ряда политических комментаторов, именно Иран, а не Ирак и даже не Афганистан, станет главной внешнеполитической проблемой Соединенных Штатов в будущем году. Как считает бывший советник Белого дома Дэвид Ривкин, американскому президенту, протянувшему руку Кремлю, мало что удалось добиться, кроме ничего не значащего ответного рукопожатия. Я полагаю, американо-российские отношения не удалось изменить фундаментально. Нынешнее российское руководство, к сожалению, строит свою стратегию на желании ограничить силу и влияние Америки. Подобную цель ставил Советский Союз во времена Холодной войны. И тогда, и сейчас подход один. И это оказывается важнее личных отношений и любых сентиментальных факторов. Объясню на примере. Москва не считает, что ограничение иранской ядерной программы в российских интересах. Хотя Кремль не испытывает эйфории от мысли, что у Ирана будет свое ядерное оружие, российское руководство уверено, что Америке от этого будет гораздо хуже, чем России. Ныне сложившаяся геополитическая реальность вряд ли сильно изменится в ближайшее время. В Кремле явно считают администрацию Обамы слабой и что ей можно бросать вызов достаточно безнаказанно. По мнению некоторых других политических обозревателей, Кремль с удовольствием принял уступки Белого дома, положил их в карман и попросил еще. Оппоненты упрекают президента Обаму в том, что он недостаточно твердо поддерживает Украину и Грузию, в то время как Россия создает на территориях Абхазии и Южной Осетии 5 военных баз. К достижениям первого года обозреватели относят договор с Россией о транзите военных и прочих поставок американским войскам в Афганистане через российскую территорию и территории центральноазиатских стран и сохранение военно-воздушной базы в Киргизии.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса продолжение цикла интервью «Радио Свобода. Бесед о сталинизме». И несколько интересных репортажей на внутренние российские темы. Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Время напомнить коротко основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Предъявлено обвинение задержанным по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, в убийстве обвиняются Никита Тихонов и Евгения Хасис, уроженцы Москвы. В Белоруссии будет создана рабочая группа для рассмотрения вопроса о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, соответствующее решение принял сегодня Совет Палаты представителей Национального собрания страны. В Ставропольском крае в результате аварии пассажирского автобуса погибли 4 человека, еще 18 ранены. Пострадавшие отвезены в больницу города Буденновск. В Уфе зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1. 25-летний мужчина скончался на 10-й сутки с момента заболевания. Организация Объединенных Наций эвакуирует часть персонала в Афганистане по соображениям безопасности. В конце октября при нападении на гостиницу в Кабуле погибли 5 сотрудников ООН.
Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер считает, что Евросоюз должен наладить собственные прочные контакты с руководством Афганистана, где недавно прошли президентские выборы. На пресс-конференции в Париже Кушнер подчеркнул, что ЕС не может все время рассчитывать на Вашингтон при решении ключевых вопросов, связанных с Афганистаном. В Тегеране арестован местный журналист Фархад Паулади, который сотрудничал с агентством «Франс Пресс». Он был взят под стражу в среду, когда отправился освещать антиправительственные выступления оппозиции. Где сейчас находится репортер, неизвестно. На немецком заводе «Опель» в городе Рюссельхайм проходит акция протеста рабочих. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на митинг вышли около 10 тысяч человек. Они протестуют против решения американской автостроительной компании General Motors отказаться от продажи «Опеля» канадской «Магна» в альянсе с российским «Сбербанком». Правительство Швеции согласилось на прокладку участка газопровода «Северный поток» в ее экономической зоне на Балтике. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Швеции Андреас Карлгрен по итогам заседания шведского правительства. Бывший вице-губернатор Приморья Владимир Книжник, приговоренный к условному лишению свободы за превышение полномочий, вновь назначен на административную должность. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с официальным визитом Украину впервые за последние 5 лет. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня о том, что будет в свежем выпуске этой программы, рассказывает ее автор, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Чуть более года назад исполнительным директором компании «Кока-Кола» стал этнический турок Мухтар Кент. И с тех пор продажи «Кока-Колы» в Турции постоянно растут. Сейчас «Кока-Коле» принадлежит 60% всего рынка прохладительных напитков. Но не все так просто. Хотя местные врачи даже говорят о том, что «Кока-Кола» очень полезна для здоровья и всячески рекомендуют ее своим пациентам, а местные фермеры уверяют, что «Кока-Кола» исключительно полезна в сельском хозяйстве, потому что с помощью нее можно бороться с насекомыми, а пестициды стоят очень дорого. Тем не менее, растет национализм и растет конкуренция, естественно. Но как можно конкурировать с Кока-Колой? Естественно, всегда вмешивается политика. Например, в 2003 году против Кока-Колы возникло целое движение в рамках общего движения компании против всех американских продуктов в связи с войной в Ираке. И тогда Саудовская Аравия произвела свой собственный напиток, который называется «Зем-Зем Кола». Но и у этого напитка возникли трудности. Кстати, его стали потом производить в большом количестве в Турции. Но трудности возникли в том, что исламская символика используется в коммерческих целях, и консервативное крыло общества сказало, что негоже. Тогда вот как раз вступили националистические чувства, и местные производители попытались сыграть на чувствах патриотизма, выпустили напиток «Кола Турка», которая сейчас тоже завоевывает турецкий рынок, но все-таки до конца не может сравниться с Кока-Колой. Вот об этом и еще о массе интересных подробностей о том, как турки используют Кока-Колу, как с ней борются и как ее воспевают, рассказывает наш корреспондент в программе сегодня Елена Солнцева. Ну и еще одна более серьезная тема, которая сегодня прозвучит в первой части программы, это завершившийся судебный процесс над группой выходцев из арабских стран, которых обвинили в пособничестве террористам, устроившим взрывы в мадридских электричках 11 марта 2004 года. Никто из них непосредственного участия в терактах не принимал, но прокуратура считает, что эти лица явились полноправными членами банды, перед которым ставилась задача обеспечить тылы. То есть именно благодаря им некоторые террористы, которые заложили бомбы в электричке, смогли бежать, безнаказанно уйти от преследований и даже выехать за границу. Вот о том, какими аргументами пользовалось следствие, какими аргументами пользовалась прокуратура и каким выводом по этому поводу пришел суд, а дело достаточно сложное, потому что люди эти лично участие в взрывах не принимали. Обо всем этом рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Напомню, что вы услышите все это в новом выпуске радиожурнала «Время и мир». Первый раз в эфире сегодня в 22 часа по московскому времени. Мы продолжаем «Время свободы». Бывший вице-губернатор Приморья Владимир Книжник, курировавший департамент имущественных отношений администрации края и осужденный условно на несколько лет заключения, только что был назначен на пост заместителя главы города Арсеньев. О реакции на это общественности Приморского края рассказывает корреспондент «Свободы» Марина Лобода.
Имя Книжника стало скандально известно приморцам после ряда коррупционных дел, отгремевших в крае. Следствие установило, что чиновник превысил свои полномочия, сдав бизнесменам в аренду немало муниципальной и федеральной земли по явно заниженным арендным ставкам, без всяких аукционов, конкурсов и с использованием подложных документов. В результате сумма причиненного ущерба составила бюджету Приморского края 1 900 000 рублей, бюджету Владивостока почти 13 миллионов. В июле этого года Фрунзенский районный суд Владивостока признал Владимира Книжника виновным в совершении преступления по статье 286 Уголовного кодекса, часть 1, превышение должностных полномочий. Чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Судя по новому назначению, испытание осужденный будет проходить в непосредственной близости от бюджетных денег. Это рискованно, полагают эксперты, говорит депутат от Думы Владивостока Николай Марковцев.
Вообще, конечно, удивительно, у нас кадровая политика. Вице-губернатор, который был осужден и нанес значительный ущерб казне края, и еще он не отбыл этот условный срок, не отбыл это наказание, его назначает вице-мэром. Кому-то скажешь, не поверят. Надо, я считаю, менять губернатора, который ведет вот подобную кадровую политику у нас в Приморском крае. Он тусует колоду уголовников с одного места на другое место их ставит. От этого ничего в крае не меняется. Только хуже становится.
О нюансах кадровой политики размышляет бывший мэр города Арсеньева, а ныне депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Беспалов.
Трудно говорить, может быть, человек исправился после тех этих судебных, следственных экспериментов и прочее. Ну, человеку надо как бы где-то пристроиться, чтобы получать зарплату и жить, как говорится, безбедно. Тем более, что по решению краевого суда он должен возместить очень большие издержки и в краевой, и в бюджет города Владивостока. И прямо скажу, я удивляюсь, почему до сих пор молчит и прокуратура, и следственные органы, потому что есть несколько определений Верховного суда, которые прямо говорят, тот, кто осужден по уголовным преступлениям на государственной службе, не имеет никакого права занимать должности муниципальной службы.
Нет никакой уверенности, что осужденный успешно пройдет испытательный срок в должности вице-мэра Арсеньева. Дело в том, что Владимир Книжник проходит еще по одному нашумевшему уголовному делу в качестве обвиняемого в составе организованного преступного сообщества. Оно в Приморье известно как дело руководителя управления Росимущества Игоря Мещерякова. В рамках этого дела летом прошлого года прошли обыски в рабочем кабинете и в загородном доме губернатора Сергея Дарькина. Группе чиновников, в частности, вменяется в вину распродажа государственного имущества по заниженным ценам и в обход конкурсов. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На этой неделе в программах «Время свободы» цикл «Проект. История сталинизма». В книгах этого многотомного собрания, которое совместно готовит издательство «Российская политическая энциклопедия» и фонд первого президента России, исследования российских и западных историков, посвященные разным аспектам феномена сталинизма. Причины трагедии российской деревни 1932-1933 годов с доктором исторических наук Виктором Кондрашиным обсуждает корреспондент «Свободы» Тамара Леленкова.
Источники, которыми пользовалась профессор Чикагского университета Шейла Фицпатрик и профессор Пензенского педагогического университета Виктор Кондрашин, изучая жизнь российской деревни во времена Сталина, очень разнятся. Наверное, поэтому обе эти книги в серии не мешают друг друга, а наоборот, дополняют. Любопытно другое. Архивные материалы, воспоминания очевидцев, которые собрал и изучил Виктор Кондрашин, не противоречат выводам и наблюдениям, сделанным Шейлой Фицпатрик в 70-е годы. Я спросила у Виктора Кондрашина.
Мне показалось, что голод использовался как инструмент управления, когда я читал вашу книгу, и Фицпатрик тоже.
Фактически это было так, фактически. И, кстати, сами люди так говорили. Я несколько лет ходил по деревням, и они об этом говорили, что, в общем-то, их наказали. Наказали за то, что они не стали работать в колхозах, что они плохо работали. И, кстати, я там писал в своей книге, если почитать официальные выступления руководителей там, того же Сталина, Каганович, они об этом прямо говорили. Виноваты сами колхозники, плохо работали. И чтобы хорошо работать и не голодать, надо вот выходить вовремя, выполнять все эти задания и так далее. Конечно, например, когда уже стало ясно, что хлеба нет, а это стало ясно где-то в декабре 1932 года. И Сталин об этом писал, кстати, Хатаевич, вот. Но он, тем не менее, дал распоряжение выполнять план любой ценой. И он выполнялся. И вот в январе 1933 года там вообще шли конфискации всего продовольствия. Ну, конечно, уже после 1933 года все прекрасно поняли. Обратного пути в другую жизнь нет. Если хочешь жить, вот работай в колхозе. Иначе будет так же, еще хуже. Они же были заперты в колхозах. Ведь у нас введена паспортная система, а зимой 1933 года была установлена блокада сельских зерновых районов по директиве 22 января 1933 года. Просто нельзя было уйти никуда. Ведь если до 1932 года из деревни люди бежали, там по разным сведениям, там и та же Фицпатрик пишет, там где-то 12 миллионов ушло в город, это же огромные массы. То есть люди же не дураки, зачем они будут за палочки работать и голодать и умирать. Поэтому активная часть деревни, она уходила на эти стройки первой пятилетки. И вот в 1932 году, в конце 1932 года, была установлена вот эта паспортная система. А в начале 1933 года началась борьба со стихийной миграцией. Поэтому крестьяне обязаны были оставаться. Они были заперты и превращены, по сути дела, в крепостных. И в это время появляется вот эта знаменитая расшифровка аббревиатуры ВКПБ. Второе крепостное право большевиков. Все, никуда не уйдешь. Работай, живи в деревне и будь колхозником.
О причинах трагедии российской деревни 1932-33 годов я беседую с доктором исторических наук Виктором Кондрашиным. Директивы были таковы, даже, может быть, не столько их содержание, а понимание приказа, что те, кто был на местах, исполняли их даже при помощи пыток.
Конечно, ведь сталинизм возник не на пустом месте. Для этого была определенная социальная база, огромная, причем в деревне. Вот этот актив, вот эта перспектива стать бюрократом в деревне, раскрестьянивание, когда появилась огромная масса этой всякой бюрократии. Это была молодежь, участники гражданской войны. И вы знаете, они рассматривали вот этих врагов колхозного строя как действительно-то врагов настоящих.
Может быть, это было еще продолжение гражданской войны?
Конечно, это были люди с менталитетом гражданской войны. И поэтому вот эта база, вот эти люди, которые все это делали, пытали там и так далее, это были люди с менталитетом, с опытом гражданской войны. Так что, безусловно, это, к сожалению, была такая объективная реальность. То есть, грубо говоря, у Сталина были силы, чтобы осуществлять вот эту варварскую политику. Ведь почему в деревне вот это сопротивление, оно не выросло вот в какую-то вот гражданскую войну, как это было во время гражданской войны? Мы же помним, там была третья сила. Там были это Антоновщина, там Махновщина. Такой всплеск в 30-м году, когда раскулачивали, был, потом все это затихло. Почему? Потому что ведь армия, да? Армия была крестьянской. Но ведь посмотрите, как сделали сталинисты. Они ведь дали льготы семьям красноармейцам. Они проводили дикую эту агитационную работу. Они контролировали все это. Второй момент. Когда стало ясно, что нет оружия и трудно сопротивляться, активную часть раскулачивают, выселяют, остальные, кто более-менее поактивнее, они стали уезжать. И поэтому это осталось люди, которые, в общем-то, были вынуждены вот смириться, а с другой стороны им надо было жить. Потом посмотрите, ведь какие условия поставили. Почему выходили опухшие и работали? Да потому что там кормили, и дома дети голодные оставались. У них не было выбора никакого. Это же была страшная трагедия, когда в детских садах умирали дети от того, что нечем их было кормить. Сторонники были коллективизации, конечно, там, да, в лице активистов, были отдельные, конечно, преданные этой идее люди. Но основная масса смотрела на это как на какой-то кошмар просто. Но это, опять же, кто отвечает за это? Отвечает тот, кто это все дело затеял.
К таким выводам пришел автор книги «Голод 1932-33 годов. Трагедия российской деревни», доктор исторических наук Виктор Кондрашин. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Предъявлено обвинение задержанным по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как сообщил Следственный комитет при прокуратуре России, в убийстве обвиняются Никита Тихонов и Евгения Хасис, уроженцы Москвы. В Ставропольском крае в результате аварии пассажирского автобуса погибли 4 человека, 18 получили ранения. В Уфе зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1. Скончался 25-летний мужчина. Организация Объединенных Наций решила эвакуировать часть персонала в Афганистане по соображениям безопасности. В Тегеране арестован местный журналист Фархад Паулади, сотрудничавший с агентством «Франс Пресс». Он был взят под стражу в среду, когда освещал антиправительственные выступления оппозиции. На немецком заводе «Опель» в городе Рюссельхайм проходит акция протеста рабочих, недовольных решением General Motors отказаться от продажи «Опеля» канадской «Магна» в альянсе с российским «Сбербанком».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы». Исторические последствия падения Берлинской стены и последовавших затем объединения Германии и других ключевых изменений в европейской политике обсуждали сегодня эксперты на круглом столе в Москве под названием «89-2009. Европа на переломе». Один из основных выводов – России предстоит реформировать политическую систему, чтобы стать частью современной Европы. Дискуссия прошла в Москве в рамках «Горбачевских чтений». Они организованы фондом Михаила Горбачева с участием известных политиков, правозащитников, экономистов и политологов. На этой встрече побывал мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте, и расскажите, каковы были самые интересные выступления.
Здравствуйте. Михаил Горбачев явно чувствовал себя именинником на круглом столе. Каждый оратор отметил выдающуюся роль президента СССР во время событий конца 80-х годов прошлого века в Европе. О заслугах Горбачева одним из первых сказал главный редактор польской газеты «Выборча», в прошлом известный диссидент Адам Михник.
Я до конца моей жизни буду повторять, что благодаря вам, Михаил Сергеевич, вашей храбрости, нашей и имагинации, и детерминации, и сегодня мы живем как свободные люди.
Перестройка привела к разрушению Берлинской стены, и это событие произошло 9 ноября 1989 года. Объединение Германии и кардинальные политические изменения в Восточной Европе прошли бескровно при поддержке населения этих стран, отмечали выступавшие политики, эксперты и правозащитники. Михаил Горбачев, в свою очередь, напомнил, что процесс объединения Германии вызвал неоднозначную реакцию французов и британцев, а точнее у руководителей этих стран. Горбачев процитировал знаменитую фразу тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана, который сказал следующее: «Мы так любим немцев и хотим, чтобы у них было две Германии». Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, по словам Горбачева, также выступала против объединения Германии, опасаясь, что это приведет к разрушению хельсинкских договоренностей 1975 года, когда 35 стран подписали документ, закрепивший итоги Второй мировой войны. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов убежден, что политические изменения, приведшие к перестройке, начались не в 89-м году, а гораздо раньше.
68-й год был рубежным. 68-й год определил судьбу поколения, которое в 89-м году, собственно говоря, и вело российскую демократию. В 68-м году это было поколение шестидесятников, которые пришли к власти в середине 80-х, и которые, собственно говоря, в 89-м уже принимали те решения, которые вызрели в них в 68-м. Тогда, когда это был год нашего, как бы сказать, национальной победы и человеческого позора. Когда на всю страну 8 человек защищали ее честь ровно 5 минут на Красной площади, и благодаря этим 5 минутам вошли в историю. В 89-м году сломали целую стену, а ни одного героя этой стены вот в моей памяти, памяти человека того поколения, нету.
Сопредседатель фонда имени Генриха Бёля Ральф Фюкс отметил, что события 89-го года предопределили сегодняшние положительные процессы в Европе. Она объединилась, и теперь это 27 государств Евросоюза. Европа должна сохранить трансатлантический фундамент. Мы должны идти до конца. И теперь необходимо Россию вовлечь в это евроатлантическое содружество, отметил Ральф Фюкс. Отдельно на круглом столе говорили о современной внутренней внутренней политики России, о так называемой суверенной демократии. На возникший вопрос, является ли Россия особой цивилизацией и частью европейской, западной цивилизации, попытался ответить Адам Михник.
Что такое суверенная демократия? Что это значит? Значит, что я могу суверенно сажать в тюрьму моих оппонентов, и никто ни в Брюсселе, ни в Страсбурге мне не скажет ни слова. Но надо сказать, что во время Михаила Васильевича Горбачева не было такой суверенной демократии. Не сажали в тюрьму оппонентов. Выпустили, да. И об этом не надо забывать. Но у нас в Польше через 2 года были 2 близнецы у власти. Они были такие суверенные демократы. Они хотели сажать тех, которые не любили. Да? Но в конце концов, это моя национальная гордость, что через 2 года мы их послали на 3 буквы.
Вторая часть дискуссии на круглом столе касалась построения общеевропейского дома. Что может лежать сейчас ориентиром для его создания? Доктор политических наук, преподаватель МГИМО Ирина Бусыгина уверена, что бы России стать частью Европы, необходимы политические перемены в самой России.
Потому что ни практически, ни теоретически, если процесс реформирования не пойдет, то создать значимые гарантированные обязательства со стороны России невозможно. И европейцы на это не пойдут. Нужно это понимать, что если мы хотим создать какую-то фикцию, тогда, то есть вот поговорить, там, подписаться, задекларировать, то это можно начинать прямо сейчас. Если речь идет о том, чтобы действительно каким-то образом, не об интеграции, но каким-то образом, значит, создавать какие-то значимые общие структуры, то вне политического реформирования России ничего у нас не получится.
У России и Европы прохладные отношения, влияние Брюсселя на Москву минимально, и этого замечать нельзя, и этого замечать не невозможно. К такому выводу пришла эксперт Ирина Бусыгина. Александр?
Спасибо. Я напомню, что Мумин Шакиров сегодня побывал на этом мероприятии в Горбачев-фонде. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В среду члены Сената пошли на беспрецедентный шаг, пытаясь смягчить удар, нанесенный по американцам экономическим спадом. Они одобрили законопроект, предусматривающий значительное продление выплат пособий по безработице. Ныне человек, потерявший работу, может рассчитывать на поддержку со стороны штата и федеральной власти в течение 26 недель. Это довольно скромные суммы, от 200 до 400 долларов в неделю. Но неожиданно затянувшаяся рецессия и все еще растущая безработица заставила Вашингтон осознать, что нынешние экономические трудности выходят за рамки обычных колебаний экономики. Законодатели решили продлить выплату пособий еще на 20 недель, а в штатах с высокой безработицей, то есть там, где безработица выше 8,5%, выплаты могут быть продлены еще на 14 недель. В самых редких случаях люди, потерявшие работу, будут получать пособие 99 недель. Решение, которое может означать, что впереди еще более трудные времена. Лидеры движения за права сексуальных меньшинств обвинили в среду президента Обаму в том, что его нежелание высказаться в пользу узаконивания однополых браков стало одной из причин того, что жители штата Мэн отвергли закон, легализующий такие союзы. Закон, принятый штатным законодательным собранием, был отвергнут во время референдума 53% голосов избирателей, 47% высказались за него. По словам сторонников закона, президент, внушивший большие надежды геям во время предвыборной кампании, всячески уклоняется от решительных действий. Его личное обращение к жителям штата накануне референдума могло заметно повлиять на исход голосования. Между тем, это поражение вызвало прилив восторга у противников однополых браков, заявляющих, что это еще одно доказательство того, что если американцам предоставляют право слова, они высказываются в защиту брака как традиционного союза мужчины и женщины. У первого представителя семейства кошачьих, 13-летнего домашнего кота Ваеви, был обнаружен вирус свиного гриппа, которым он заразился от своих хозяев. Кот и его хозяева благополучно перенесли инфекцию. Специалисты, судя по их заявлениям, не испытывают большой тревоги по этому поводу, говоря, что кошачьи и прежде были подвержены гриппу. Известны случаи заражения собак и лошадей другими разновидностями гриппа. Наиболее беззащитными перед свиным гриппом считаются домашние хорьки. 700 миллионов землян, то есть около 17% взрослого населения планеты, готовы бежать из своих стран в поисках лучшей жизни. Голубой мечтой подавляющего большинства из них остаются Соединенные Штаты. Таковы результаты опроса, проведенного в 135 странах институтом Гэллопа, рассказывает Владимир Морозов.
700 миллионов потенциальных эмигрантов – это больше, чем население Африки. Куда мечтают перебраться эти люди? 165 миллионов – в Америку. Следом с большим отрывом идут европейские страны. По 45 миллионов человек хотели бы переехать в Великобританию и Францию, 35 – в Испанию и 25 – в Германию. На других континентах самые популярные страны – Саудовская Аравия – 30 миллионов и Австралия – 25. Демографы говорят, что если бы мечты потенциальных эмигрантов сбылись, то многие бедные страны могли бы опустеть, а богатым грозило бы перенаселение. Так из Сьерра-Леона, Гаити и Сальвадора сбежала бы половина граждан, а население Сингапура могло утроиться, чего не выдержала бы ни экономика, ни окружающая среда этой небольшой страны. На пути потенциальных эмигрантов масса препятствий, что часто заставляет их пересекать границы без визы и вообще каких-либо документов. Об этом хорошо знают в тех американских штатах, которые граничат с Мексикой. Белый дом и Конгресс не спешат с реформой иммиграционной системы, и местные власти берут инициативу в свои руки. Особенно жесткими действиями прославился шериф Джо Апайо из города Феникс, штат Аризона. Он проводит периодические облавы на нелегалов, что вызывает протесты либерально настроенных граждан. Демонстранты скандируют «Долой шерифа!». Сделать это нелегко, потому что он занимает выборную должность. С точки зрения общепринятой политкорректности, шериф Джо Апайо действительно жестковат. Он и не скрывает, что охотится за выходцами из Латинской Америки. Его обвиняют в расизме, но всем известно, что Латинская Америка десятилетиями поставляет в США наибольшее число эмигрантов. На днях, в ответ на жалобы, Министерство внутренней безопасности обещало проверить работу шерифа. Такая мягкая мера не устраивает Сальвадора Рейза и других мигрантов, живущих в Фениксе. Они говорят, что будут строже следить за его работой. Почему они не могут его остановить? По-моему, просто не хотят ему мешать. Наблюдатели ехидно напоминают, когда почти четверть желающих эмигрировать мечтает оказаться в США, американцы должны быть благодарны судьбе, потому что их страна все-таки несколько больше Сингапура. Опрос Института Гэллопа показал, что на желание людей эмигрировать почти не повлиял мировой экономический кризис. Богатые страны пострадали от него гораздо меньше, чем развивающиеся.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы. Поговорим о том, почему министр иностранных дел Польши внезапно попросил у США военной защиты от России и Белоруссии. Будут и другие темы. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
История сталинизма. Как убивали деревню.
Комментарии эксперта.
Купля-продажа компании «Opel». Не все так прозрачно.
В блогах «Свободы».
Общественная организация инвалидов в окружении непримиримых коммунальных служб.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».